Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Авторская программа Андрея Александровича Клишаса в эфире «Радио Спутник». Напоминаю, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Андрей Александрович, вот мы действительно, вы уже вспомнили Виктора Орбана. Это не первое такое смелое его высказывание. Хотя, конечно, многие говорят о том, что не стоит прям оценивать некоторую любовь, что ли, Орбана к России. И у него интересы его государства прежде всего, но это высказывание, то, что он сказал, что военный конфликт на Украине закончится, как только США и Европейский Союз прекратят оказывать Киеву финансовую поддержку, оно все-таки довольно резкое, как вам кажется?
Нет, мне не кажется. А что в нем резкого? Я вообще предлагаю не рассматривать высказывания Орбана как пророссийские или там антироссийские. Высказывание Орбана в первую очередь направлено на внутреннюю аудиторию. Орбан, как опытный политик, ищет поддержки у себя внутри страны. И он у себя внутри страны объясняет, что ряд проблем Евросоюза, экономических проблем в частности, и тех, которые и Венгрия тоже ощущает, они связаны с тем, что огромные ресурсы уходят на поддержку Украины, а я думаю, что Орбан, да и большинство серьезных политиков не сомневаются в том, чем все это закончится. Но Украина не может выйти победителем из этого конфликта, и Орбан прекрасно это понимает. То есть пройдет какое-то время, европейцы еще потратят больше денег, экономическая ситуация в Европе, по всей видимости, от этого не улучшится. И результат-то все равно будет тот, который... предсказывает большинство аналитиков, что в Европе, что в Соединенных Штатах. Поэтому это не пророссийское высказывание, оно абсолютно, скажем так, провенгерское и проевропейское. Он об этом думает. И, знаете, тут очень важный момент, вот надо его отметить. Я бы отдельно хотел поставить акцент на том, что если бы все европейские политики занимались тем, что беспокоит граждан их страны, то есть занимались бы там пронемецкой, профранцузской, пробельгийской политикой, а не ставили бы интересы своей страны на службу Соединенным Штатам, то политика европейских стран, каждой в отдельности, и Евросоюза в целом, была бы совершенно другой. Я ведь нисколько не сомневаюсь, и мы с вами видим прекрасно, что та же самая Венгрия голосует за все антироссийские санкции, является членом НАТО, выполняет все решения, которые предписаны, в общем-то, из Брюсселя. Ну, там, где можно, сопротивляется по каким-то моментам. Мы помним там сопротивление по миграционным вопросам, по каким-то еще отдельным позициям. Но, в общем-то, Венгрия – это небольшая, сравнительно небольшая страна в рамках Евросоюза. И часто те же самые венгерские политики говорят нам: ну, а что Венгрия может сделать в рамках Евросоюза? Мы вынуждены следовать вот этой политике европейского консенсуса. Это, конечно, лукавство очень большое, потому что консенсус появляется только тогда, когда такие страны, как Венгрия, Кипр, которые тоже любят этим спекулировать, после того, как они поддерживают то, что им говорит Брюссель, вот тогда только появляется консенсус. То есть решимости, смелости проголосовать против тех решений, которые навязывает Брюссель, у них нет, но понимание, что граждане страны, в общем-то, недовольны, и они хотели бы слышать вот ровно то, что Орбан говорит, у них это понимание есть. И на данном этапе, мне кажется, хорошо, что Орбан, по крайней мере, решается все это произнести. Ведь большинство-то европейских политиков думают ровно то же самое, но просто не решаются это сказать. А он решается, потому что он настоящий политик, не чиновник европейский, а настоящий политик, которого интересует то, что думает его внутренняя аудитория, то, о чем думают его избиратели.
Как известно, еще достаточно жесткая миграционная политика в Венгрии. Когда спросили, а почему вы не принимаете беженцев, например, то в правительстве Венгрии сказали: да нет, почему же, они могут у нас размещаться, только пусть выучат венгерский язык. Да? А венгерский язык очень сложный, и это стало, по сути, таким препятствием. Но это тоже определенная такая политическая, политический вопрос. Да? То есть если в Польше их там достаточно много, в других странах, то в Венгрии вообще немного мигрантов.
Ну, сейчас, Андрей, вообще очень больную тему поднимаете. Вы посмотрите, что пишут у нас по поводу мигрантов. то Российской Федерации вообще тоже неплохо было бы взять на вооружение такую политику, что принимать мигрантов, да, пожалуйста, это объективно, свобода передвижения, иммиграция ресурсов трудовых – это нормально в современном мире. И Россия, кстати, в отличие от европейцев, не считает, что это привилегия какая-то особая. Но все-таки знание русского языка – это было бы очень правильно требовать. Мы требуем по закону, у нас даже есть экзамен. Но вы поговорите с большинством мигрантов, которых вы встречаете на улице, и я думаю, что вы легко убедитесь, что то, что они произносят, русским языком вряд ли можно назвать.
Да-да, буквально вчера у меня такой разговор был, я выяснил для себя, что оказывается сейчас 22 век, а не 21. Ну, такое тоже бывает.
Но это не страшно. Это не самое страшное, что вы могли узнать.
Да. Возможности Банка Всемирного, они в ближайшие месяцы финансировать украинскую программу за счет кредитных средств практически исчерпаны. Вот так, кстати, считают в самом Всемирном банке. Слушайте, ну там и так уже суммы достаточно существенные были и со Всемирного банка, и с Международного валютного фонда. Как думаете, вообще скоро поток этот прекратится финансирование или будут максимально стараться поддерживать Украину?
Нет, будут, конечно, выжимать из международных организаций абсолютно все. Тем более, что западные страны имеют контроль в большинстве подобного рода организаций. Конечно, они будут по полной задействовать те ресурсы, которые доступны этим организациям, для того, чтобы поддержать ту войну на Украине, которую они ведут против нашей страны.
Угу. Обещал я нашим слушателям, ну давайте хотя бы затронем, это такая международная военно-политическая тема, потому что вот с 16 по 19 должна пройти встреча министра Китайской Народной Республики, министра обороны, который посетит Российскую Федерацию и, естественно, встретится с Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Визит состоится по приглашению российского министра обороны. Насколько важным можно считать этот визит с учетом того, что вот Си Цзиньпин с 20 по 22 марта был в нашей стране?
Насколько он будет важным, мы увидим по итогам. Но мне кажется, что это обычная рабочая ситуация, когда министр обороны Китая, государство дружественного Российской Федерации, безусловно, государство, которое проводит суверенную политику, тоже в интересах Китая, не в интересах там России или кого-то еще, а в интересах Китая, и, соответственно, министр обороны, как и другие государственные руководители Китая, в общем, я думаю, что имеют множество тем для обсуждения с российскими коллегами, потому что, в общем-то, суверенных государств, мы об этом уже с вами здесь говорили, в мире осталось не так много, с кем можно предметно обсудить складывающееся сейчас международное положение. Поэтому насколько важен, о чем договорятся, ну что-то из этого будет объявлено, тогда мы это и сможем обсудить.
Давайте о храмах поговорим. О храмах, которые, к сожалению, продолжают с одной стороны захватывать, с другой стороны разрушать. Но я имею в виду храмы, которые находятся уже и на территории Донбасса, потому что вот украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе. И сейчас, вот как сообщалось, повреждено вот, либо повреждено, либо окончательно уничтожено. Причем я, насколько знаю, это прям целенаправленные обстрелы были по храмам, если говорить о Донбассе.
Ну, вас это удивляет. Вообще нацизм – это такое, знаете, бесноватое язычество. Поэтому, конечно, они уничтожают христианские святыни. И, в общем, это эти примеры, их множество. Мы видим их на всей бывшей территории Украины. Так что, в общем, мне кажется, что тут даже новости-то особо никакой нету. Ну да, они это постоянно делают. Мы видим кадры захвата храмов, храмы сжигают, забрасывают слезоточивым газом, священников избивают, издеваются над прихожанами. Ну это украинская повседневность такая. В этой свободной демократической Украине европейского выбора это стало, ну, таким будничным делом.
Знаете, ужас весь заключается в том, и вот я общался с людьми, которые ездили еще там в 2015-16 году на Донбасс, что эти обстрелы происходили в тот момент, когда в том или ином небольшом населенном пункте люди от обстрелов укрывались в храмы и целенаправленно проходили обстрелы, когда находились там люди. То есть, ну, естественно, людей, к сожалению, нельзя было спасти, потому что это были прям обстрелы конкретно по храмам, вот в чем, наверное.
Ну, Андрей, закрывать людей в каком-то значимом общественном месте, сгонять их туда, ну почему бы не в церковь, и уничтожать, сжигать эту церковь, вам ничего это не напоминает со времен Второй мировой войны?
Да, да.
Кто так действовал? Те же самые методы, и, в общем, наследники немецких фашистов, взяли на вооружение все их методы. Да, мы видим это абсолютно так, как вы говорите. Ну, я говорю, это, к сожалению, произошла такая, знаете, нормализация, ну, страшно это слово говорить, но тем не менее. То есть это уже не новость, это никого не шокирует, а европейская публика об этом, скорее всего, просто даже ничего и не узнает. Мы с вами говорили по поводу там свободы слова и свободы СМИ в Европе, они, скорее всего, об этом даже ничего и не узнают. Мне кажется, где-то неделю назад, когда кого-то из американских представителей официальных, мне кажется, Кирби, что ли, Пентагона, спрашивали о преследовании Украинской православной церкви на Украине, он откровенно сказал, что он вообще про это ничего не знает.
Да.
Ну, понимаете, люди знают только то, что хотят знать. Зачем ему знать об этом? Об этом, в общем, знает каждый человек, который интересуется ситуацией на Украине. Соединенные Штаты контролируют полностью это псевдогосударство, полностью контролируют тех, кто управляет этой хунтой, но ничего не хотят знать о ситуации с религиозными свободами в этой стране.
Да, равно как и вот тот же Кирби, отвечая на вопрос, он, вот как вы абсолютно верно подметили, да, ничего не знает о захватах храмов, а вот очередной такой захват храма произошел в Хмельницком. Раскольники при поддержке местных властей захватили храм канонической Украинской православной церкви. Вы знаете, тут один только вопрос у меня возникает, Андрей Александрович. А когда православные на Украине, ну, понятно, что там давление на них оказывают беспрецедентное, но могут ли они жестко против этой ситуации восстать, ну, скажем так?
Они уже от этого отказались. Ну, по крайней мере, священноначалие Украинской Православной Церкви, ну, если вы следите за этой ситуацией, по сути дела отказалось от патриарха московского. Всячески по всем каналам доносит до киевской хунты неонацистской, что у них нет никакой связи с Москвой. И мы с вами продолжаем говорить «каноническая Украинская православная церковь». Но, в общем-то, сейчас это уже не вполне так. Если вы обратили внимание, они вот устроили мироварение, да, мироварят только поместные церкви, автокефальные церкви. Раньше они получали мира от Москвы, а теперь решили сами его варить, хотя они никогда этого не делали. Не было такого, чтобы на Украине варили мира, да? То есть, соответственно, мы еще с вами так по привычке произносим эти слова «каноническая Украинская православная церковь». Но вообще-то священноначалие нынешней Украинской православной церкви делает все, чтобы мы перестали называть ее канонической. Но просто, скажем так, входя в ту ситуацию, в которой они находятся, и даже мы уже называем так не священноначалие, а скорее, вот вы правильно говорите, верующих людей, христиан православных на Украине, которые ходят в храмы Украинской православной церкви, они, да, являются верующими, которые ходят в единственную каноническую церковь, пока каноническую, надеюсь, которая есть на Украине. Но эта церковь активно пытается отказаться от своего канонического статуса. К сожалению, это так.
Знаете, я вот на самом деле, когда читаю сообщение, я сейчас озвучу, я вообще не понимаю, как такое может быть, да, чтобы верующих там к чему-то призывали. Кто? Служба безопасности. Так вот, Служба безопасности Украины призвала граждан не посещать массовые мероприятия перед Пасхой, не задерживаться в храмах без надобности, ужас какой, и не поддаваться на провокации. Это что они имели в виду, как думаете?
Они имели в виду собственные заявления, потому что их заявление – это чистой воды провокация. Mm-hmm. Я думаю, что их задача состоит в том, чтобы у канонической, скажем так, да, православной церкви Украины, пусть даже в кавычках канонической, не было никого из прихожан на Пасху. Вот завтра Великая Суббота, очень значимые богослужения, потом Пасхальный день. Это главный православный праздник, их задача состоит в том, чтобы храмы были пустыми, да, и этим потом объяснять то, почему они пытаются всеми правдами и неправдами закрыть Украинскую православную церковь и сказать, что на Украине существует только так называемая ПЦУ, это банда раскольничья. А я думаю, что тем храмам, которые принадлежат ПЦУ, так называемой, им обеспечат охрану, защиту, если нужно, привезут туда прихожан, чтобы потом показать, сделать телевизионную картинку. Посмотрите, вот украинская церковь, сколько людей в храме. И вот посмотрите, промосковская бывшая церковь, там нет никого, там пусто. Украинцы не идут в эти храмы. Вот что они хотят сделать. Это совершенно очевидно. И заявление СБУ чистой воды провокация. Потому что они стремятся ровно к этому. показать потом по всем западным каналам, что нет, да вы посмотрите, нет никого у этих промосковских бывших попов. А вот есть поцелуи, вот полный храм, вот люди молятся, вот у нас свобода религиозная в стране, вот чего они хотят добиться.
Ну вот смотрите, Андрей Александрович, я просто, конечно, мы с вами с точки зрения здравого смысла пытаемся понять, разобраться, но ведь человек верующий, он однозначно будет стремиться в храм. Для него это большой праздник, Пасха.
И ну, люди если людей запугать, то они не пойдут, конечно, в церковь. Mm-hmm. Да? Тем более, что мы помним с вами все эти ограничения, еще ковидные, все прекрасно помнят, когда людям просто у людей не было возможности пойти в храм на значимые очень праздники, да, такое было совсем недавно, и мы помним это очень хорошо. Знаете, если запретить, если запугать, у государства много средств для того, чтобы, скажем так, отвадить верующих от посещения храма. Я вполне думаю, что это может увенчаться успехом, эта политика на Украине.
Но это, знаете, как действительно, это когда кипящий котел, да, закрывают и пытаются заклепками закрыть вот это выход газа кипящего. Но это же до определенного момента можно делать, а потом просто вырвет.
Слушайте, на территории Украины западные страны ведут войну. Я думаю, что весь этот котел выходит, пар выходит в эту сторону. Там постоянные облавы ведутся в отношении лиц мужского населения. Я думаю, что, честно говоря, там найдут способ выпустить этот пар. Честно говоря, я очень пессимистически смотрю на будущее, в том числе и Украинской православной церкви. К сожалению, они не продемонстрировали той стойкости, на которую можно было бы рассчитывать. И, соответственно, люди это поймут, люди это увидят и вряд ли будут стоять за своих архипастырей, которые повели себя подобным образом. Объявили автокефалию в ответ на откровенное политическое давление. Автокефалию незаконно.
Да, да. Вы, кстати, тоже и писали об этом у себя в телеграм-канале. Эта тема такая, знаете, очень болезненная для именно православных людей, действительно верующих православных людей. И здесь, находясь на территории Российской Федерации, очень многие люди переживают. Знаете, в такие периоды, мне представляется, но это такое отступление небольшое, в такие периоды как раз и появляются какие-то мученики или великомученики. Не знаю, появятся ли они сейчас, да, но есть люди, которые действительно радеют за церковь, несмотря на все угрозы и провокации.
Знаете, есть такие люди, Андрей, вы правы, но тут надо, знаете, быть все-таки честным до конца. Мы ни от кого ведь не имеем права требовать там подвижничества, мученичества и так далее. Поэтому, ну, будет так, как оно будет, что называется, посмотрим. Но, конечно, нам хотелось бы видеть большую стойкость у священноначалия Украинской Православной Церкви, но имеем, что имеем.
Еще одна тема, она очень-очень сейчас так волнует многих россиян. Она связана с тем, что Минцифры предлагает приравнять цифровой паспорт к его оригиналу. Ну, что имеется в виду цифровой паспорт? Это те данные, которые размещаются у гражданина на госуслугах. Что вы думаете по этому поводу?
Что, ну, это, в общем, правильный шаг. Другое дело, что это должно быть добровольно, безусловно. Людей нельзя, скажем так, загонять в цифровые паспорта принудительно. Должен быть нормальный общегражданский паспорт, который мы можем держать в руках, положить в карман себе. И если кому-то удобно, можно использовать цифровой паспорт. Я вот хочу сказать, что как только это оформление цифровых паспортов завершится, как только его сделают, я себе, например, обязательно заведу, потому что мне все эти цифровые сервисы удобны. Uh-huh. Я считаю, что это удобно, в общем, правильно. Я понимаю, что существуют какие-то риски, ну, гипотетические в большей степени, но я эти риски готов принимать. Кто-то не готов, кому-то это не нравится, кто-то очень осторожно, в принципе, относится к цифровизации. Ну, мне кажется, по-другому, поэтому я поддерживаю всячески Минцифры. Задача Минцифры состоит в том, чтобы предлагать людям подобного рода сервисы, да, развивать это направление. Они, в общем-то, это и делают, они в данном случае правы абсолютно. Другое дело, что подчеркну, конечно же, это должно быть только на добровольной основе.
А вот все-таки и с точки зрения безопасности, насколько это можно соблюдать, да, чтобы человек понимал, что его данные, ну, потому что понятно, что когда человек, грубо говоря, достает просто паспорт, он говорит, вот я этот паспорт держу в руках, я ему никому, его никому не дам, там никому не покажу. Здесь же все-таки речь идет о том, что это цифровые данные.
Значит, это, Это иллюзия, поверьте мне. Вы постоянно показываете свой паспорт, когда вы покупаете билет на самолет.
Да.
Забивают его номер везде, во все компьютерные базы. Вы покупаете билет на поезд, все то же самое. Вы хотите снять номер в отеле, у вас вообще сейчас просят паспорт и делают с него ксерокопии нескольких страниц. Но о чем вы говорите? Давно уже нет ситуации, когда данные вашего паспорта лежат у вас, извините, там в кармане, в штанах, и вы никому не достаете, не показываете этот паспорт и храните его как зеницу ока. Да вы постоянно используете данные этого паспорта, у вас постоянно делают его ксерокопии, пишут оттуда номер, и вы без этого ничего практически сделать не можете.
Да, это действительно вот тема, которая многих волнует. Но вот, а знаете, нам еще пишут слушатели в наше приложение «Радио Спутник» о том, что эксперимент с цифровыми трудовыми книжками, ну, то есть, когда человеку, например, предлагали, у нас же есть теперь и цифровой вариант трудовой книжки, то далеко не все выбрали, люди решили сохранить себе бумажный. Ну, насколько я знаю, сейчас и такой вариант возможен. И электронный.
Сейчас и такой вариант возможен. И Андрей, хорошо, что про это вспомнили. Там, спасибо нашим слушателям. Это очень хороший пример. То есть, вот видите, есть и такой вариант. Никого насильно в электронные трудовые книжки не загоняли. И с паспортами должно быть ровно так же. Те, кому это удобно, кому интересен этот сервис, кто использует его активно, должны иметь такую возможность получить цифровой паспорт. Если нет, нет, конечно, нужно сохранить и бумажный паспорт и пользоваться им столько, сколько возможно.
Но самое главное, Андрей Александрович, мы с вами всегда обращаемся к нашему основному закону, да? Самое главное, что это конституционно. То есть это конституционное право человека, да?
Безусловно, безусловно. Тут никакого нет нарушения Конституции, и закон о персональных данных соблюдается, потому что есть все правила, связанные с тем, что вы, в общем-то, сами решаете, заводить этот паспорт или нет, вы даете те или иные разрешения или нет, поэтому это полностью право гражданина. И здесь все соответствует Конституции, никаких проблем.
Ну и, кстати, опробованы вот эти все цифровые сервисы, они были в том числе на голосовании по изменениям в Конституцию в 2020 году, насколько я помню, да? То есть вот касается применения, то у нас уже есть такая практика.
Очень многие люди этим пользовались, и я надеюсь, что на выборах электронное голосование будет расширяться. Я понимаю, что эту систему нужно продолжать совершенствовать с точки зрения повышения у людей доверия к голосованию в электронным образом. И я думаю, что мы будем дальше двигаться в этом направлении, как-то совершенствовать процедуру наблюдения за электронным голосованием. Но тоже подчеркну, что если у человека есть желание пойти и проголосовать бюллетенем, у него эта возможность обязательно должна оставаться. Обязательно. Это очень важное условие для того, чтобы люди доверяли как одной, так и другой процедуре.
Да, вот наши слушатели еще, знаете, о чем пишут? Интересуются. Наверное, параллельно нужно развивать и интернет в стране, чтобы у людей и в отдаленных регионах была возможность пользоваться этими цифровыми сервисами.
Это безусловно. Я как представитель там, Красноярского края могу сказать, что далеко не во всех отдаленных уголках края. Да, слушайте, даже если вы поедете по Подмосковью, у вас попробуйте сесть в поезд и доехать там, до соседней области, у вас постоянно будет пропадать связь. Да? Конечно, развитие интернета, покрытие, увеличение скорости интернета – это то, что нам нужно делать в первую очередь. Я понимаю, что государство осознает значимость этой задачи, и насколько я вижу, ее стремятся решить.
Спасибо вам большое за беседу, Андрей Александрович. Как всегда, мы достаточно много тем затронули и емко их обсудили. Напоминаю, авторская программа «Сенатор Клишас. Да, тот самый» в эфире «Радио Спутник». И на связи со студией был председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
«Сенатор Клишас». Да, тот самый.